Новое вещание .рф.
В Москве 18 часов и 9 минут, в столице нового вещания, городе Новосибирске, уже за 10 вечера. Меня зовут Влад Смирнов, приветствую всех тех, кто сейчас настроен на новое вещание в формате передачи «Лента Мёбиуса». Автор и ведущая передачи «Лента Мёбиуса» — психоаналитик Анастасия Гореева на прямой скайп-связи с нами. Привет-привет!
Привет!
И не могу не спросить, как будет называться тема нашего эфира. Ну, точнее, даже так. Я могу сказать, что тема нашего эфира — это то самое слово, которое максимально дискуссионно. То самое слово, которое максимально желанно. И то самое слово, которым называют радиостанции, которым называют города, которым называют проекты, которым называют да все, что только можно, любые изобретения и даже, наверное, звезды. В общем, все называют этим словом. Это сладкое слово «свобода». Поговорим сегодня про нее. Анастасия, ты хочешь свободы?
Я ее не хочу, потому что она у меня и так есть.
Как удачно попалась у нас так. Хорошо, но вообще скажи, у тебя она есть, но можем ли мы сказать, что быть свободным — это нормальное желание для человека?
Я бы не стала так категорично это утверждать. На самом деле, мы сегодня выбрали сложную тему, да, и мы будем в прямом эфире философствовать и рассуждать с точки зрения психоанализа о вот этой свободе. То есть, свойственно ли это человеку, является ли это нормальным желанием? Можно начать говорить об этом с того момента, когда ребенок рождается и начинает расти, и постепенно начинает стремиться к тому, чтобы при благоприятном варианте развития, от мамы отрываться постепенно, начать исследовать этот мир, и, в общем, желательно делать то, что хочется. Хочется мороженого, есть мороженое, хочется конфет, есть конфеты, ну и так далее. Поэтому можно сказать, что это нечто присущее всем людям, но, опять же, я сказала, что при благоприятном варианте развития событий бывают такие варианты, когда, в принципе, человек, собственно, не ощущая себя отдельным от мамы, отдельным субъектом, и не задается вот этим вопросом или желанием, не появляется желание быть свободным, потому что и так хорошо.
То есть это такая, можно сказать, ремарка, которая присуща какому-то количеству людей на Земле, да?
Да, какое-то количество людей на Земле с этим словом «свобода» обходятся по-разному. Есть люди такие достаточно невротичные, причем мы можем выделить две категории таких людей. Это навязчивые невротики и истерики, которые по-разному обходятся с некой вот этой виртуальной фигурой, проецируемой ими на других, на общество, на каких-то людей конкретных. То есть и по-разному пытающиеся вот как-то отвоевать или завоевать свое право на свободу. Там есть люди, которые даже не стараются воевать, потому что это им не нужно. Они и так знают, как им получить свое, даже не вступая в конфронтацию.
То есть, в принципе, мы можем сказать, что люди, у которых личная свобода, скажем, присутствует, я же понимаю, личная свобода, да, можно так назвать, то эти люди, они, скажем, менее воинственные, что ли, им не нужно, как он уже все доказал. Это вот про таких людей?
Я бы не сказала, что он доказал. Есть люди, которые, собственно, не стремятся доказывать. Но это мы опять уже подходим, да, к некой попытке классификации, что ли, людей. То есть есть люди разные изначально. ну, не то чтобы по факту рождения, а вот, опять же, прошедшие некие этапы развития и ставшие вот либо такими выраженными, так скажем, невротиками, для которых свобода – это как, ну, не знаю, там, как красная тряпка для быка, им нужно обязательно сражаться за свою свободу. Есть люди, которые... Вот почему я сказала, что они уже не то чтобы добились своего, они и не пытались этого добиваться, потому что они знают, как, не знаю, обмануть, обвести вокруг пальца вот этого другого, ну, таким образом, чтобы с ним не конфликтовать и все равно получить то, что хочется.
Угу. А вот часто вместе с понятием свободы мы используем другое слово, вроде как в связке. Это ответственность. То есть настоящая свобода подразумевает ответственность. Так же, как и отсутствие свободы, наверное, тоже за то, что ее нет. Правильно ли их использовать вместе, или это, ну, просто два термина, которые вот, ну, за счет текущей ситуации, там, не знаю, политической и моральной, там, или этической в мире, мы и эти два слова ставим рядом. Хотя не обязательно такое должно быть, свобода и ответственность.
Ну, они логически стоят всегда вместе, потому что в обществе находиться и быть свободным полностью все равно не получится, потому что общество есть, такие, скажем, защитные механизмы от тех, кто пытается, хочет или просто является свободным. Вот. И в любом случае человек столкнется с тем, что он, ну, получит от общества за свое вот это безудержное желание свободы. Поэтому все-таки, можно сказать, там, взрослая, не знаю, вот эта вот, ну, какая-то позиция заключается в том, чтобы, если ты имеешь свободу, все-таки нести ответственность за это. То есть это тебя к этому принуждает общество, и ты сам, собственно, в твоих интересах быть ответственным за то, что ты делаешь. Даже если ты делаешь это по собственной воле, делаешь то, что хочешь, но будь добр, отвечай за это.
Угу. Ну а как же можно называть тогда это свободой, если ты, собственно, ограничен, получается, реакцией окружающих тебя людей, реакцией общества? То есть если мы говорим про ответственность за свою, условно, свободу, то, ну, это же похоже на несвободу, ведь ты, ну, не волен делать все, что ты захочешь, быть свободным в своих выборах и решениях, потому что тебе нужно за каждый из них отвечать. Можно ли такое назвать свободой?
Ну, в общем, да, я с тобой соглашусь, что абсолютной свободы, опять же, если она и существует, то она существует недолгое время, то есть ровно до того момента, пока не приедет полиция или скорая помощь, психиатрическая бригада, и тебя не ограничат в твоих правах и свободах. Вот. Но все-таки есть, так скажем, относительная свобода, там, не знаю, гарантированная государством, либо свобода выбирать, это тебя уже никто не может заставить выбирать, чем тебе заниматься сегодня, в принципе, в течение дня, ну, если ты не нарушаешь закон какой-то, либо чем тебе заниматься по жизни, в плане того, кем тебе работать, какой вид деятельности выбрать, жениться или не жениться, разводиться или не разводиться, ну и так далее.
То есть мы, по сути, можем под свободой подразумевать возможность выбрать, скажем так, любой из возможных вариантов развития там своей жизни, да, ну, или как сказать, любую ответственность. То есть свобода, по сути, это возможность выбрать любую ответственность для себя.
Ну, в общем, да. Тут мне просто пришла в голову мысль параллельно, что насколько все-таки человек может, даже осознавая свою ответственность за свой выбор, да, насколько его выбор свободен, в том смысле, что у человека же есть еще бессознательное, то есть есть некие идеи, там, убеждения, которые определяют, чем более они бессознательны, чем меньше человек понимает, что им движет, тем более они определяют его выбор. Поэтому говорить, что такой человек свободен, в принципе, даже в том, что он делает, мы не можем. То есть здесь вопрос возникает. Насколько он свободен даже сам, если поступает там, в рамках закона, но не осознает полностью своих вот этих действий.
Итак, более-менее мы разобрались с понятием свободы, какое оно бывает. У меня, конечно же, еще остались и на эту тему вопросы. А дальше и о том, для чего она нужна, и заодно про самоизоляцию в том числе, мы поговорим с Анастасией Гореевой буквально через пару музыкальных минут. Лента Мёбиуса продолжается на новом вещании. Сегодня говорим про свободу и все ее аспекты. Анастасия Гореева на связи, психоаналитик Лакановский здесь. И меня зовут Влад Смирнов. Собственно, дальше мы продолжаем говорить про свободу в обществе. Не могу этот вопрос оставить все-таки без внимания. И, Анастасия, можешь ли ты прокомментировать вот такое... Мы же знаем, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Но когда люди собираются в общество, то, скажем так, вокруг становится слишком много чужих свобод, и автоматически твоя свобода уменьшается. Либо наоборот, либо она не уменьшается. Вот здесь вопрос. Либо это у меня что-то с границами напутано. Анастасия, поясни, пожалуйста.
Можем вспомнить работу Зигмунда Фрейда, которая называется «Недовольство культурой», где он говорит как раз о вот этих вещах. Почему... Опять же, быть в обществе и быть свободным от него нельзя, потому что общество таким образом устроено, что его функционирование зависит от подавления, ну, каких-то неугодных для общества вещей. Так называют их инстинктами, но это не совсем инстинкты, но, в общем, есть у людей желания разные, которые не всегда, скорее, неблагоприятные для общества, но их можно, конечно, как-то куда-то направлять периодически.
Это то самое асоциальное поведение, я же правильно понимаю, или это немного другое?
Ну, естественно. То есть сексуальность и агрессивность – это вещи для общества не всегда нужные.
Да, да, наверное.
Вот. Но как с этим человеку быть? Угу. Ну, ему остается... тем, у кого это получается, достаточно хорошо сублимировать свою сексуальность, то есть создавать какие-то продукты культуры, что-то изобретать, вообще работать на какой-то творческой работе, например. Те, кто, у кого с этим плохо, но вот это вот напряжение, оно достаточно высоко, это может переходить или выражаться в симптомах. Ну, то есть в любом случае человек не может свободно взять и сделать то, что ему хочется. Потому что, ну, да, есть другие люди, которым это может не понравиться. Угу. Ты не можешь свою сексуальность свободно проявлять в отношении других людей. Да? Ты можешь натолкнуться на их границы. То есть они не настроены. Угу. Как бы отвечать взаимностью. И поэтому ты должен с этим как-то обходиться. Вот у кого-то получается, у кого-то получается хуже, и вот образуются какие-то симптомы, например.
Можно ли сказать, что человек, который успешно сублимирует, более свободный, чем человек, который в обществе, ну, просто согласен с границами, которые предлагает общество?
Да, можно сказать, но можно даже больше сказать, что вот это вот, это же некое равновесие, которое существует между вот этим напряжением, сексуальным, скажем, и возможностью его выражения. Ну, то есть, когда есть равновесие между этим, ну, допустим, невысокая как-то либидо, но и человек даже при небольшой способности к сублимации, он может выносить какое-то там вот это вот не сильно выраженное напряжение, и все хорошо. Ну, да, те, кто еще умеют при этом рисовать, петь, изобретать, они, конечно, им легче там, находиться в среде себе подобных, потому что, ну, даже если ты испытал разочарование в любви, и тебе там не ответили взаимностью, ты пошел, нарисовал картину и там написал стихи, например.
Слушай, как это здорово звучит. У меня напрашивается вывод, наверное, именно из-за вот этих закономерностей деньги портят людей. Ну, точнее, даже не деньги, популярность и деньги портят людей. Потому что если условно художник, да, стал безумно популярен, хоть такое и редкость, но иногда бывает, и вдруг у него появилась возможность, скажем, проявлять свое либидо буквально, то есть, не знаю, его окружают красивые женщины, он имеет достаточно средств, чтобы купить то, что он хочет, просто вот на раз-два, и, соответственно, тогда у него творческая тяга пропадает, потому что он может себя выражать более, скажем так, простым способом. Я правильно мыслю, или это зависит от человека?
Я думаю, что ты мыслишь правильно. Конечно, бывают индивидуальные причины для творчества, и не только сублимация. Но вот многие, да, там творческие люди, добившиеся успеха, почему-то там начинают испытывать кризис творческие, там что-то, чего-то не получается, да, и там есть даже расхожее такое утверждение, что художник, там, не знаю, или поэт должен быть бедным и голодным.
Mm-hmm. Артист должен быть голодным.
Mm-hmm. Да. Потому что, на самом деле, когда появляются прямые возможности для удовлетворения, то, собственно, для сублимации остается меньше той энергии, которая была бы направлена в творчество.
То есть сейчас прозвучала очень-очень обнадеживающая мысль для всех, во-первых, людей, кто работает в найме, у кого маленькая зарплата, для всех, у кого высокие процентные ставки по всевозможным кредитам, или для тех, у кого сейчас что-то не так с бизнесом. Ребят, когда у вас все... ну, скажем так, фигово, у вас есть больше возможностей для творчества.
В общем, да. Любой кризис, а кризисы, они, ну, это неотъемлемая часть общей жизни. Что индивида, что общество. Это некий такой хороший шанс для того, чтобы что-то сделать, чтобы что-то изменилось, что-то произошло, потому что, ну, у тебя много энергии, да, остается. Ты вот...
Так, я просто не знаю пока, как помочь с мыслью, пока я тоже пытаюсь сориентироваться. Слушай, ну, я пока ты формулируешь, я могу уточнить немножко. Вот смотри, есть история... Мы поняли, есть история успеха, есть история неуспеха. Как, ну, то есть неуспех, я имею в виду, когда человек уже не может как-то нормально сублимировать, скажем, рисовать картины, писать музыку, не знаю, там, продавать семечки виртуозно. А это просто выливается в какие-то аномалии психические. А если человек... Просто доволен. Вот он живет этой жизнью. Вот он, ну, я прошу прощения, да, вот он получает свои 30 тысяч рублей ежемесячно. И он совершенно спокойно с этим справляется. Он прекрасно ими пользуется. Он даже может куда-то съездить, потому что он умеет копить. Ему все в порядке, он приспособился к этой жизни. То есть получается, что можно ли сказать, что этот человек счастлив вне свободы? Или это его внутренняя свобода такова? Вот тут непонятно.
Но почему ты этого человека считаешь несвободным?
Ну, потому что он живет в рамках общества, он не может никоим образом вырваться ни вверх, ни, слава богу, вниз, я имею в виду, ни в сублимацию, которая приведет его к какому-то колоссальному невероятному успеху и позволит быть совершенно свободным, ну, в рамках общества, ни наоборот, в психику, когда он начнет копаться там в себе, в бутылке или в карты игральные играть.
Я бы все-таки вот к этому означающему «свобода» подходила, ну, это мое мнение, с индивидуальной какой-то до каждого точки зрения. Потому что человек вот этот, который живет на зарплату в 30 тысяч, на самом деле может быть удовлетворен этим и не испытывать потребности с кем-то бороться там, за свою свободу. В общем, это, как я уже говорила в начале, индивидуальная позиция скорее. То есть она изначально. Либо ты сражаешься вот с этим виртуальным господином, который всегда хочет ограничить твою свободу, и ты всегда в оппозиции к нему и отвоевываешь эту свободу буквально. Либо ты, например, можешь его соблазнить, можешь как-то вызвать его расположение и тем самым тоже урвать свой там, кусок свободы. Либо ты находишься в такой в паранояльной позиции, и любое, вот как сейчас, да, то, что сейчас происходит, вот эти все, то, о чем мы читали раньше в антиутопиях, или то, о чем снимались фильмы, типа «Анон». Ну, то есть, когда ты находишься под тотальным контролем, каждую секунду своей жизни и никуда не можешь скрыться от камер, там еще от каких-то, от гаджетов. Вот. И сейчас в связи с этой пандемией вводятся разные методы наблюдения, и люди на самом деле реагируют на это индивидуально. У кого-то вот эти паранояльные тенденции обостряются, потому что они, собственно, и ранее были склонны к тому, чтобы очень так вот настороженно относиться к чему-то вот за ними, возможно, наблюдающему. Есть люди, которым на самом деле не особо-то вот это все и страшно и напрягает, но они раньше имели возможность вот как-то обходить вот это, да? Как-то не попадаться. Или даже если попадаешься ты в объектив этой камеры, ты все равно можешь как-то...
Чувствовать себя свободным, да?
Да, чувствовать себя свободным.
Слушай, меня сейчас эта история, она натолкнула на мысль, когда ты видишь человека, условно, который жил всю жизнь в сельской местности и светофоры просто не замечает, когда едет на своем автомобиле по городу. Его они напрягают, бесят, и он, ну, не понимает, зачем это надо, все время старается проехать там на красный свет, когда этого делать не стоит. А жители, например, города, они уже привыкли к этим светофорам, они их прекрасно видят, замечают, они понимают, зачем они нужны и так далее. Вот сейчас люди, ну, то есть вот вся эта идея, что вот нам показывали в фильмах, что нашу свободу забирают. Но, секундочку, мы все это время к этому совершенно спокойно шли. Нас стало намного больше на планете Земля. И, естественно, вот если мы берем с тобой ту формулу, когда свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого, то сейчас людей стало больше, люди за счет всех средств коммуникации, самолетов, современных автомобилей стали друг к другу ближе. Соответственно, наши личные границы, границы нашей свободы, они стали меньше по вот этой формуле. Потому что вокруг, ну, по сути, да, я выхожу в интернет, и вокруг все люди практически на этой планете, ну, которые пользуются интернетом, окей, но все равно их много. А не все люди, которые, если я выйду на улицу своего города. Соответственно, здесь мои границы, мои свободы, они, наверное, существенно пострадают. И каким образом, это уже дело десятое. Вопрос только в том, что это должно произойти, ведь вокруг много людей. Соответственно, окей, вот получите, пожалуйста, вот ограничение свободы, соразмерное количество окружающих меня людей, правильно?
Можно, конечно, во всем этом усматривать, как некоторые делают, ну, какой-то, то есть разные есть теории заговора, вот, что это специальное, да, и даже вот эта ситуация с коронавирусом создан для того, чтобы усилить тотальный контроль за всеми, но на самом деле это уже не первая эпидемия, не первый карантин. И камеры существовали, и разные гаджеты, отслеживающие наше местоположение еще и до этой пандемии. И то, что сейчас, ну, это как бы используется для того, чтобы контролировать перемещение людей, зараженных этим вирусом, на самом деле не такая уж и новая штука. Да, я с тобой соглашусь. Просто
ну,
это...
Конечно. Ну, да, господи, раньше, ну окей, сильно давно таким же нововведением был паспорт. Даже вон еще сохранились тексты, как зачем? Зачем он мне нужен? Да, вот зачем люди даже сейчас есть такие индивидуумы, говорят, да, зачем мне эта бумажка? Ну как зачем? Это твой документ личный, который тебя идентифицирует для того, чтобы с тобой можно было работать. Сейчас, ну, окей, мы привыкли к паспортам кое-как. Теперь мы будем привыкать к чему? К чипам, к камерам, к системе распознавания лиц, к вот этому всему. Я так полагаю, что здесь вопрос свободы-то, он, наверное, все-таки не всех касается. То есть есть люди, которые могут себя чувствовать свободно даже при таком. И есть люди, которые себя будут чувствовать некомфортно в любом случае, потому что их свобода, ну, видимо, их личное ощущение свободы, оно несколько больше и подразумевает несколько меньшее вмешательство общества в их личное пространство. Например, даже пример, когда есть девушка, которая совершенно спокойно может себя фотографировать для Инстаграм в любом виде, в любой одежде или без нее, но есть девушка, которая даже просто, даже одетая, даже, не знаю, в шубе там не захочет выкладывать себя такую в Инстаграм.
Да, и вот, опять же, возвращаясь к тому, что человек и до там введение каких-то ограничений, ну, как сейчас, да, что-то там на время этой пандемии усилились какие-то ограничения. То есть то, как человек каждый воспринимает вот это уже ну, заложено в его структуре, и он и раньше относился к этому, ну, к контролю, так скажем, внешнему, вот каким-то особым, специфичным, индивидуальным для него образом. И, конечно, многие сейчас, вот люди, которые и раньше настороженно к этому относились, они обеспокоены тем, вот есть страх вот этого, страх того, что ты сейчас уже, ну, никак, да, вернее, твоя свобода ограничена, и ты не сможешь... Это такие нормальные невротики, которые всегда... Вот в конфронтации с этим. Но это, конечно, такая антиутопия, да, и сценарий, что вот мы сейчас будем все под контролем, и тоталитаризм у нас будет. Но скорее это ну, некий просто новый технический, опять же, уровень. Но говорить о том, что что-то кардинально меняется в обществе или... Там, не знаю, у нас жизнь будет более опасная, для нашей свободы будет попрана как-то. Ну, я бы, наверное, не стала так утверждать.
Отлично. Ну что же, тогда сделаем небольшой музыкальный перерыв. Совсем скоро узнаем, как же жить, как быть счастливым, нужна ли для этого свобода и еще кое-что. На связи психоаналитик Анастасия Гореева, автор ведущей передачи «Лента Мебиуса». Меня зовут Влад Смирнов. Скоро продолжим.
Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
Плотно сегодня идет дискуссия про свободу. Невозможно эту тему оставить просто так раз и навсегда. Мы никогда не узнаем, что же такое свобода и можем ли мы себя такими почувствовать. Анастасия?
Да?
Скажи, пожалуйста, ну, можно ли сказать, что для счастья свобода не нужна?
Начнем. Со счастьем, да? Возможно ли вообще счастье и какими способами или путями? Опять же, вспомним Фрейда, который говорил, что человек не создан был вообще-то для счастья. И счастье, ну, это такая современная тенденция, не так уж и давно люди стали говорить о том, что человек должен быть счастливым, там, или человек создан для счастья, как птица для полета, да. Угу. Это последние вот веяния, так скажем, нашего относительно мирного времени.
Так, подожди, там... ты хочешь сказать, что счастье – это модная тенденция?
Да, об этом, собственно, никто особо никогда там, из философов или вообще из людей простых не говорил, ну, буквально до последнего времени, там, до 20 века, я бы сказала, наверное. Собственно, люди и вообще не рассуждали вот в этих категориях, а как стать счастливым, а там, что сделать для того, чтобы быть счастливым, угу. Счастлив ли я или как-нибудь несчастным и так далее. То есть у людей были другие насущные вообще дела, чтобы об этом не задумываться и вообще даже не предполагать, что бывают или возможно такое состояние, когда вот ты счастлив и гармоничен, и все у тебя хорошо.
Но если я правильно понимаю, то это с развитием науки, в том числе психологии, психоаналитики произошло. То, что мы жили-жили и вдруг поняли, что все-таки лучше для существования человека в человечестве быть счастливым. Я же правильно понимаю? Или это не факт? То есть, может быть, это просто маркетинг какой-то, который нам успели впаять в подкорку до того, как мы родились?
Вот, я бы больше склонилась вот к этой идее маркетинга или идеологии. Вообще счастье и понятие счастья, оно очень удобно для как раз маркетологов и продавцов товаров. И, собственно, даже есть продавцы счастья. Угу. Это хорошо продается. Продается как товар, гарантирующий счастье, так и само по себе счастье, как там, путь достижения счастья тоже хорошо продается. Потому что, но все хотят на самом деле быть счастливыми, потому что реальность, она непереносима. И человек готов жить в иллюзиях, потому что так, ну, легче. Так можно эту реальность, ну, как-то перенести. И раньше у нас был Бог, который умер, да, после Ницше или благодаря Ницше. И раньше была какая-то надежда на загробную жизнь. Если ты сейчас несчастлив, то ты будешь счастлив потом, после смерти. Но когда эту надежду у нас забрали, мы, наверное, захотели хотя бы в этой жизни стать, ну, хотя бы немножечко счастливее. Вот. И для этого нам предлагаются разные варианты счастья. Ну, ты можешь купить, не знаю, загородный дом, можешь купить хорошую машину, или можешь два раза в год ездить на море отдыхать. И, ну, то есть тебе предлагаются вот эти варианты, и это, все это подается как, ну, такие маркеры, что ли, счастья. Ну, то есть если у тебя это вот есть...
Если есть, значит, ты должен быть счастливым.
Ну, да.
Если ты несчастливый, значит, с тобой что-то не так, иди лечись.
Да, и здесь возникает вот эта вот интересная тема депрессии, депрессии как болезни и депрессии как того, с чем нужно обязательно бороться, естественно, с помощью фармакологии. Угу. Вот.
То есть, с депрессией можно не бороться? Я реально не знаю, просто правда. Я достаточно серьезно уверен, что депрессия – это буквально плохо. Это то состояние, которое ни к чему тебя не приведет.
Видимо. Знаешь, смотря, что называть депрессией. Если ты горюешь по поводу того, что что-то в жизни у тебя идет не так, ну, не дай бог, умер кто-то из родственников. Или ты потерял работу, или наступила вот эта пандемия, и ты тоже, может быть, потерял работу, или зарабатываешь намного меньше и вообще не знаешь, что будет дальше. Но, собственно, опечалиться в этой ситуации закономерно. Но по диагностическим справочникам медицинским, если вот эти симптомы сохраняются у тебя больше 2 недель, то тебе можно уже поставить диагноз депрессии и начать тебя лечить. Вот. Ну, а кто сказал, что мы должны 2 недели печалиться, горевать по поводу того, что кто-то из наших близких или даже наша собака умерли?
Это очень интересный вопрос, потому что ну, даже, я даже не знаю, к какой точке зрения присоединиться. Здесь буквально Анастасия сейчас раздала так, что я действительно не знаю, какую точку зрения даже занять, чтобы продолжить дискуссию с тобой на эту тему.
Это потому другая...
Что... Да, ну да, это мы немножко, конечно, ушли в сторону, но я думаю, вернемся буквально через пару минут музыкальных мы вернемся и поставим в обсуждение свободы хорошую жирную запятую.
Новое вещание .рф.
Итак, завершаем передачу «Лента Мёбиус». Осталось у Анастасии только спросить после того... Мы обсудили свободу, мы обсудили депрессию, мы обсудили счастье. И вот скажи, задам вопрос, известный из психологической литературы. Анастасия, как перестать беспокоиться и начать жить?
Я бы сказала, что это каверзный вопрос. Перестать беспокоиться... Здесь есть некое противоречие. Мы перестанем беспокоиться, когда мы умрем, с одной стороны. С другой стороны, сильное беспокойство или сильная тревога – это тоже, хоть и признаки жизни, но они тяжело переносимы. Наверное, я бы сформулировала этот вопрос как беспокоиться... такой степени или дозе вот этого беспокойства, чтобы ты, с одной стороны, мог спокойно спать, а с другой стороны, у тебя была энергия на то, чтобы воплощать в жизнь какие-то свои проекты и не слишком страдать от, собственно, бессмысленности жизни, там, несмотря на то, что не слишком страдать от этого вопроса и при этом что-то делать еще в этой жизни. Вот, наверное, так можно было сформулировать бы
глубоко
этот вопрос. Советов, конечно, можно давать много, но все общие советы, они, с одной стороны, хороши, что они как-то все-таки в чем-то помогают, а с другой стороны, их реализация не всегда возможна, потому что у человека есть бессознательное, которое невозможно обучить чему-то и как-то его, не знаю, изменить. Он может только... Ну, опять подходим, наверное, к вопросу о психоанализе. Когда человек все-таки там лучше себя понимает, там причины своих беспокойств, причины своих повторений там навязчивой жизни, причины своих неудач и страхов и так далее, он может, разобравшись с этим, далее жить более-менее спокойно.
Больше принятия такого, да?
И быть более-менее счастливым. Ну, да, когда ты, в общем-то, разобрался в себе и в мире, и в людях, ну, вот, исходя, опять же, из своего взгляда на этот мир, и ты понял, что от тебя зависит, что не зависит, почему в твоей жизни что-то происходит именно таким образом, тебе уже спокойнее, ну, ты, обладая вот этим неким знанием о себе, можешь уже обходиться с проблемами какими-то, от тебя независящими, может быть, в этой жизни, с какими-то данностями экзистенциальными, так скажем.
Ничего себе. Ну, я все-таки не могу не взять на себя смелость попросить у тебя короткий публицистический ответ. Анастасия, когда мы все станем свободными, скажи мне? Когда, ну, или вот слушатель конкретный, который сейчас нас слышит, когда он станет свободным? Какой-то есть универсальный короткий совет от психоаналитика, ну, такой доступный, скажем?
Я бы, ну, как психоаналитик, я скажу, что никогда. Но мы не станем свободными. Мы уже не свободны. Поэтому мы можем вообще с тобой здесь разговаривать, потому что мы можем соблюдать некие рамки общения, эфира, там, заданные. То есть в определенный час эфир должен начинаться и заканчиваться, ну и так далее. Поскольку мы не свободны и никогда не станем уже с тобой свободными, то мы можем только как-то, может быть, научиться чувствовать себя лучше, ну, если кто-то кому-то если плохо. А вот в связи с этим тревожным означающим свободы, и все. Но свободными мы никогда не станем.
Вот на этой позитивной ноте, я все-таки думаю, что она позитивная, настаиваю на этом, мы завершаем сегодняшнюю передачу «Лента Мёбиуса» с Анастасией Гореевой, потому что, ну да, мы тоже не свободны во временных рамках, они у нас ограничены. С другой стороны, я себя чувствую прекрасно, и вот это вот ограничение моей свободы временное никак меня не угнетает. Анастасия, надеюсь, тебя тоже.
Да. Я себя чувствую тоже замечательно.
Спасибо большое. Это психоаналитик Анастасия Гореева. Пока-пока.
Да, до свидания.
Меня зовут Влад Смирнов, и ровно через неделю передача «Лента Мёбиуса» снова будет здесь для тебя.
Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф для тебя.